Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У нас в гостях ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, португальская газета «De Noticias», и Дмитрий Беломестов, информационное агентство «Prima News». Ведет программу Олег Кусов. Вначале, как всегда, биография нашего гостя. Тарас Миронович Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуми. В этом же черноморском городе в 1958 году закончил среднюю школу. Затем поступил на юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Окончил его в 1963 году. По возвращению в Сухуми работал следователем-стажером городской прокуратуры, инструктором Абхазского обкома Компартии Грузии. В 1968 году поступил в высшую партийную школу при ЦК КПСС. Окончил ее, а в 1972 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. По окончании аспирантуры в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году – докторскую диссертацию. Через два года после этого стал профессором. В 1989 году Тарас Миронович Шамба был избран народным депутатом СССР. А в 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Тарас Миронович является действительным членом 8 международных академий, в том числе Международной академии информатизации при ООН, Международной французской Платоновской академии наук и искусств, Адыгская международная академия наук. Заслуженный юрист России. Женат, имеет 2 дочерей. Тарас Миронович, добавьте то, что я упустил.
Да, нет, вы все правильно сказали, так что биография хорошо освещена.
Тогда перейдем сразу к вопросам. О том, как послевоенное время абхазская молодежь стремилась на учебу в Москву, рассказал в своих произведениях Вазиль Искандер. Он и о себе написал в рассказе «Начало». Я зачитаю отрывок. «И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы 3 суток. Так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно. Я остановился на философском факультете университета». Тарас Миронович, как вы остановились на выборе юридического факультета Московского государственного университета?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что Фазиль Абдулович Искандер – это очень близкий и дорогой мне человек. Я бы сказал, что это и совесть, и глыба в абхазской и международной все-таки литературе. Поэтому, конечно, он образно это все рассказал, свое пребывание в Москве. У меня было немножко, наверное, по-другому. Вот после того, как вся эта система, связанная с культом личности, и все это было порушено, ну и практически абхазский народ и его представители в основном своем составе утеряли свою национальную самобытность, а оставшимся решили помочь для того, чтобы возродить. Поэтому ежегодно для выходцев из абхазских семей молодых девушек и ребят отправляли на учебу в Российскую Федерацию. Тогда уже не в Российскую, а в Советском Союзе было. Поэтому мы и учились. Я поступил на юридический факультет, поскольку у меня отец был юристом, работал и прокурором республики, и председателем Верховного суда. То есть, как бы уже потомственная такая уже традиция складывалась. Поэтому я с удовольствием приехал в МГУ, поступил, ну и проучился с большим удовольствием.
Скажите, пожалуйста, а вы участвовали в знаменитых застольях абхазских студентов в московских ресторанах, о котором так же красиво рассказал Фазиль Искандер? Он ведь еще писал о том, что на одну из таких встреч абхазские студенты пытались пригласить всесильного в те годы Лаврентия Берию. Вы знаете что-нибудь об этом случае?
Я могу вам сказать одно, что абхазское землячество студенческое создал в 1959 году я. И вот с 1959 года у нас идет одна общая такая встреча раз в году. Это как раз связано именно с днем возрождения абхазской государственности в марте. Поэтому мы, как бы воздавая дань вот этому возрождению абхазской государственности, одновременно собирались вот все те, кто был из Абхазии выходцем, все национальности. И у нас каждый год собирается по несколько сот человек. Вот в прошлом году вот у нас было 500 человек, в этом году 514 человек, то есть те, кто вышел из Абхазии. На этом присутствует, как правило, наш, ну, естественно, Фазиль Искандер и все те гости, которые так или иначе тяготеют, любят, знают, ценят Абхазию, которые с удовольствием встречаются со всеми, кто оттуда вышел. Поэтому мы эти традиционные встречи продолжаем. У нас есть в Москве школа танцев, есть свой ансамбль эстрадный, есть своя акапелла, поэтому номера, которые обычно на этих встречах у нас, в общем-то, выставляются, очень интересно проходят эти встречи. Так что приглашаю всех, кто возжелает прийти.
Спасибо, большим удовольствием. Скажите, пожалуйста, а где сегодня учится абхазская молодежь? Я так понимаю, конечно, в Тбилиси точно не учится. В Москве, очевидно. А в Турции, в странах Европы?
Есть у нас, которые учатся, во-первых, в Российской Федерации очень много. В других республиках, вот я бы не сказал бы, бывшего СССР. Никто сейчас вот так в моем проживает, да, но учиться не знаю. А в дальнем зарубежье у нас обучаются и в Турции, и в Египте, и в Германии. Так что у нас вот амплитуда большая. Обучающихся в разных странах мира. В Англии, в Канаде, вот в этом году готовились два человека в Соединенные Штаты Америки. Пока информации не имею, но думаю, что наверняка поступили учиться туда.
Вопрос задает Эдуардо Гейдеш, португальская газета «De Noticias».
Тарас Миронович, для тех, кто не так близко знаком с Абхазией, мы начали слышать об Абхазии уже, можно сказать, уже после распада Советского Союза. Но у меня такой вопрос, потому что это очевидно, что культура и свою идентичность сохранили в течение, наверное, периода, может быть, даже и Российской империи, и Советский Союз. Как это сохранилось? Потому что, в принципе, не очень как-то было принято, что какой-то народ отдельно слишком ярко выражал свою личность.
Недавно выпустили мы книжку, которая называется «Абхазия. Суверенитет», и который показывает всю историю от зарождения этого этноса до практически до наших дней. Должен сказать, что по тем памятникам, материальным памятникам культуры в мире имеющимся, примерно абхазоязычный народ насчитывает несколько тысячелетий, где-то 4000 лет до нашей эры уже у нас имеются, скажем, материальные памятники культуры, которые свидетельствуют о разрождении и фактическом существовании этого народа. Разбросан сейчас он по всему миру, но тем не менее, понимаете, глубина, фундаментальность, жажда самобытности, сохранения своего статуса, языка, культуры, вот это давало при всех нашествиях, а там, в общем-то, Абхазия такая территория, такой лакомный кусок, на котором кто только не зарился. Персы, и монголы, и Рим, и Египет, Греция, Византия, Турция и так далее. Несмотря на все это, ландшафт позволял, особенно вот в горной части, сохранить, скажем, свой этнос, свою культуру, свой язык. Очень сильно Абхазия подверглась ассимиляции вот в годы советской власти. Практически за 3 года 49% абхазских наименований сел, городов, районов были переименованы на грузинский лад. Практически мы, абхазцы, и я в том числе, не мог учиться, абхазских школ уже были закрыты, не мог учиться даже в русской школе, потому что нас потихонечку ассимилировали. Для того, чтобы нам учиться, надо было учиться именно в грузинской школе. И с каким трудом мне потом пришлось с грузинской школы переходить, учиться в русскую школу, и потом уже поступать вот в Москву, на учебу в Московский университет. Все, что делалось в Абхазии, все шло сквозь призму Грузии. Поэтому нас, абхазцы, как самостоятельный народ, практически никто не воспринимал и не знал. Хотя в истории, в литературе, они везде все обозначены. То есть настоящий серьезный исследователь всегда знали, что абхазский этнос – это совершенно отдельный этнос от других этносов.
И у вас очень непростая религиозная ситуация, да, Тарас Миронович, у абхазов?
Ну, понимаете, здесь насчет религии сейчас, может быть, не здорово говорить, но тем не менее, я лично считаю, что для Абхазии и одна, и вторая религия – это религия завоевателей. То есть Византия принесла христианство, Абхазия считается, что приняла христианство в 325 году, и она даже участвовала в Первом Вселенском соборе в Анакапи, это в 325 году, Стратофил, абхазский епископ, принимал участие. А мусульманство пронесла Отаманская империя. 300 лет господствовала в Абхазии, естественно, она вытесняла христианство, но заменяла ее мусульманство. Поэтому у абхазов сейчас очень сильны языческие традиции, и они у народа как раз гораздо больше, сказал бы так, освещаются, воспринимаются, воспроизводятся, нежели, скажем, другие культуры. И христианство, и мусульманство очень хорошо в Абхазии уживаются. Слава Богу, здесь у нас пока этих распри нет, и я думаю, что и не должно быть.
Но язычество – это родное.
Ну, это уже кровное. Поэтому, понимаете, когда есть Всевышний абхазский Бог, есть, которому все поклоняются. Это Бог един у нас у всех. Другое дело, восприятие его у каждого народа, естественно, самостоятельное.
Вопрос задает Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс».
Тарас Миронович, скажите, пожалуйста, а кого больше все-таки в Абхазии? Людей, которые считают себя христианами, или людей, которые считают себя мусульманами? Ну, не только в Абхазии, на пространстве бывшего СССР. И, кроме того, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, абхазоязычное население, а в быту все ли используют абхазский язык, или многие все-таки говорят по-русски?
Ну, основная часть, я бы сказал, сейчас население, конечно, говорит по-русски. И большая часть населения. То есть практически сейчас в Абхазии нет ни одного абхазца, который не знал бы русского языка. Что касается изучения абхазского языка родного, это уже проблема, потому что многие уже вот эти традиции изучения тоже потеряли. Поэтому сейчас это возрождается. Но как широко это пойдет, очень сложно сказать. Мы говорим абхазоязычные, потому что абхазы соединяют в себе 6 племен. И сейчас из этих 6 племен осталось 2 абхазы, то есть абсуа и абазины. Мы говорим там северные абхазцы и южные абхазцы. То есть одни живут за северокавказским хребтом, другие с южной стороны живут. Поэтому немножечко язык тоже не совпадает, допустим, как русский и белорусский язык. Точно так же, как абхазский и абазинский получается. Но тем не менее, но сейчас очень многое делается для того, чтобы тот, кто хочет, а в основном, в общем-то, сейчас молодежь тоже начинает изучать родной язык, культуру, искусство, потому что многое было потеряно. Вот насчет религиозного я могу вам сказать, вы понимаете, у нас ведь никто не учитывает вот этого вот баланса, скажем, сколько христиан, сколько мусульман. Но могу сказать одно, что на сегодня на территории Абхазии нет ни одной мечети. Церкви, монастыри, соборы 6 века, аж которые существуют. Сейчас вот пытаются построить одну мечеть, но очень тяжело идет. Спонсоры нужны, помощь нужна. Поэтому на сегодняшний день в основном, я бы сказал бы, зримо воспринимается христиан.
То есть христиан больше все-таки?
Ну да.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Наш гость – ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба. Вопрос ему задают Эдуардо Гедеш, португальская газета «De Noticias», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Prima News». Ведет программу Олег Усов. Тарас Миронович, продолжая этнографическую тему, у абхазов весь этнический родственный народы на Северном Кавказе, сохраняются ли связи с ними?
Абхазы и адыги, это как бы имеют коренную основу своего зарождения и происхождения, поэтому очень глубокие связи и контакты у нас, естественно, с адыгами, то есть черкесами, известными в мире, и в то же время у нас очень тесные, я бы сказал, отношения с народами Северного Кавказа практически со всеми, поэтому здесь у нас, допустим, скажем, с адыгами у нас общая международная черкесская ассоциация, куда входит международная ассоциация абхазо-абазинского народа. Тем не менее, связи очень хорошие с Осетией, с Дагестаном, с Чечней. Поэтому я бы сказал, что, конечно, те возможности, которые были бы, вот сейчас все-таки ограничения Абхазии, как бы мы ни говорили, она находится все-таки в блокаде, а блокада очень жесткая порой. Ее преодолеть не так-то легко бывает. Хотя сейчас более-менее в последние годы вот это ослаб режим перехода, скажем, из России в Абхазию, из Абхазии в Россию. Сейчас начинается потихонечку ансамбль абхазский, театр абхазский выезжает на Северный Кавказ, в Адыгею, Карачаево, Черкесию, Кабардино-Балкарию, Осетию. И я думаю, что если вот эта вот возможность будет дальше, так скажем, и оттуда приезжает в Абхазию на отдых и присылает свои спортивные разного рода мероприятия проводятся. Поэтому связь, контакты, в общем-то, расширяются. Юг России и Абхазия очень хорошо сотрудничают в разных областях. Более широкие связи, контакты, конечно, в экономике. А это дает возможность сегодня существовать Абхазии как суверенному, самостоятельному государству со всеми атрибутами этой государственности.
Эдуардо Гейдеш, португальская газета «De Noticias». Ваш вопрос.
Вот, наверное, у абхазцев есть достаточно большая диаспора. Я бы хотел спросить, насколько это важно для поддержки самой Абхазии, потому что именно как находится в блокаде, я думаю, что экономическая ситуация очень сложная. Абхазцы, которые живут в других странах, участвуют, пытаются инвестировать в свою страну.
Вы понимаете, сейчас, на сегодняшний день, по моим данным, поскольку я активно пытаюсь диаспору абхазо-абазинского народа по всему миру держать связь, контакты, в 49 странах мира проживают абаза или абхазы. Мы создали Международную ассоциацию абхазо-абазинского народа в самый разгар войны, когда Грузия развязала агрессию против Абхазии. И вот как раз эта поддержка диаспоры очень сильно сказалось во время войны, именно своей гуманитарной помощью. И эта поддержка во многом, конечно, помогла защитить свой народ, свою самобытность, свою независимость. После войны, конечно, контакты, связи есть, они продолжаются, приезды делегаций, культурный обмен и, естественно, инвестиции. Но поскольку это блокада, сделать широкомасштабные инвестиции, которые бы можно было бы реально фактически сделать, сегодня такой возможности нет из-за блокады. И со стороны моря, и со стороны суши, и со стороны неба. Когда вот я был в Египте, там очень много таких крупных, состоятельных людей, которые готовы вложить в Абхазию, но им нужен свободный въезд, выезд, чтобы капитал перемещался не только по всему миру, но и чтобы в Абхазию въезжал и выезжал и так далее. Такой возможности на сегодняшний день нет, потому что структура, скажем, экономическая из-за этого не развита, банковская система не развита, страховая система не развита, только потому, что вот находится она в блокаде. Но потихонечку, конечно, пробиваются, строят там фабрики, строят перерабатывающую промышленность, особенно что связано с фруктами, овощами. Потом очень хорошо сейчас вот развивается курортная система. Вот в этом году и в прошлом году очень много было отдыхающих, которые, в общем-то, своим приездом показали, что они поддерживают. Когда несколько сот тысяч людей приезжает в летний период для того, чтобы, скажем, отдохнуть, а одно их приезд – это своего рода вклад в экономику развития Абхазии, который очень нуждается. Потому что если вы сейчас проедете по городу Сухуми, вы увидите очень много разрушенных зданий. Это просто жуткое впечатление оставляет. Открытие вот этих барьеров, уничтожение этой блокады позволило бы сегодня интенсивнее, активнее Абхазии развиваться.
Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс». Пожалуйста, ваш вопрос.
Тарас Миронович, вы упомянули о связях с Чечней. Вот я хотел спросить, насколько известно, вы участвовали в создании Конфедерации народов Кавказа,
да,
когда вот была война.
Да.
И в то же время известно достаточно широко, что руководил войсками, ну или какой-то их частью, известный Шамиль Басаев. Вы с ним были знакомы? Что-то вы можете о нем рассказать?
Ну, я могу вам сказать, что, во-первых, я был знаком со всеми руководителями Чеченской Республики. И Дудаев, и Масхадов. И поэтому у меня с ними очень добрые, тесные отношения были. Я просто сейчас не та передача, я могу дословно рассказать, какие меры хотел принять Дудаев для того, чтобы, в общем-то, не развязалась ни война, ни эта ситуация. И я один из первых, кто был там во время осетино-ингушской войны. И должен сказать, что эти процессы мне очень хорошо известны. Ведь конфедерация народов тоже создавалась, она не для того, чтобы кому-то противостоять, а дать возможность консолидироваться народам Кавказа и исключить какие-либо конфликты для того, чтобы народы на Северном Кавказе, а их уже не один десяток, я бы даже сказал, больше сотни народов там же проживают. Поэтому нужно было решить. Я один эпизод могу сказать. Когда на конфедерации народов Кавказа была договоренность между ингушами и осетинами урегулировать этот пригородный район, и буквально через несколько дней начинается война. Хотя вот конфедерация принимала усилия, выслушивала и ту, и другую сторону. Совет старейшин и с той, и с другой стороны практически решенный вопрос был не решен. Точно так же, как и многие другие вопросы, когда вот доходишь до решения вопроса. Конфедерация сыграла свою роль очень большую, особенно вот в поддержке абхазского народа или Абхазии, так скажем, поскольку в Абхазии воевали очень многие представители разных народов. И роль Басаева, я скажу, я в Абхазии, он сыграл, конечно, большую роль. Он очень много сделал, но его роль, как и всех чеченцев в Абхазии, немножко преувеличена. Поскольку за всю войну в Абхазии, может быть, провоевало около 1000 чеченцев. Это с той ротации, которая там происходила.
Но скажите, пожалуйста, можно ли назвать действия подразделений, руководимых Басаевым, безупречными с правовой, с международно-правовой точки зрения?
Понимаете, в чем дело? Я еще раз хочу сказать, что преувеличенность значения того или иного, особенно то, что 300 тысяч грузин оказались беженцами, это несколько раз преувеличит вот эту цифру.
Общее число.
Да, общее число и говорю. Потому что надо просто посмотреть по переписи населения, и сразу станет ясно о том, что такого количества, по крайней мере, грузин в Абхазии не было. Я вам скажу, в 1896 году по переписи Российской империи грузин в Абхазии было 4 тысячи. Поэтому со всех сторон, как бы ни посмотреть, при всех обстоятельствах все-таки, думаю, что там многие есть вопросы, которые, в общем, до сих пор не решены.
Но по вашим данным, сколько беженцев было?
Ну, где-то 1080, наверное, в общей сложности. А я лично выезжал буквально в эти первые же дни войны, и последние дни войны я там постоянно там находился, на границе, разговаривал с населением грузинским, менгрельским, со всеми армянским. Очень много это идеологических таких реварок было, которые я хочу сказать, что ничего с реальной действительностью не имеет.
Еженедельная программа «Лицом к лицу». У нас в гостях ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Тарас Шамба. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдеш, португальская газета «De Noticias», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Prima News». Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште прошла самая массовая за последние дни антиправительственная акция. В ней участвовали, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. Как и в предыдущие дни, главным требованием была отставка премьер-министра. Саудовская Аравия вслед за властями США и Франции заявила, что не располагает данными, подтверждающими смерть Усамы бин Ладена. Информация о том, что бин Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане, появилась в одной из французских провинциальных газет. В Москве совершено нападение на гражданина Дагестана. В субботу вечером в районе Бирюлево-Западное 10 человек избили его бейсбольными битами, отобрав деньги и ценные вещи. Поиски вертолета, пропавшего в горах на востоке Непала, пришлось снова прервать из-за дождя и густого тумана. Вертолет пропал вчера. На его борту находились 24 человека, в том числе министр лесного хозяйства Непала, сотрудники Всемирного фонда дикой природы из Австралии, Канады и США и гражданин России, бортмеханик. Госдепартамент США принес извинения министру иностранных дел Венесуэлы Николасу Мадуро, который в субботу был задержан в аэропорту Нью-Йорка. Министр, возвращавшийся с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявляет, что его задержали на полтора часа без объяснения причин. По меньшей мере 5 человек погибли сегодня в Ираке и около 20 ранены. Взрывы произошли в самых разных районах страны, включая Багдад, где к тому же было обстреляно из минометов в здание Министерства здравоохранения. В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Исторический центр города взят под вооруженную охрану. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Абхаза абазинского народа Тарас Шамба. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, португальская газета «De Noticias» и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Prima News». Ведет программу Олег Курсов. Тарас Миронович, я бы хотел вернуться к творчеству вашего земляка и друга Фазиля Абдулловича Искандера, потому что я обнаружил немало схожего между вами и им, как в жизни, так и в творчестве. Вот, например, как мы уже убедились, вам обоим присуще чувство юмора богатое. Во-вторых, вы оба, добившись признания в своих областях, занимаете активно общественно-политическую позицию. У Фазиля Искандера читаем: «Главная ошибка нашего нового демократического государства, из которой вытекают все его остальные ошибки, по-моему, состоит в том, что власти, сами того не заметив, повторяют ошибку марксизма. Экономика – базис, а все остальное – надстройка. Государство, которое живет по этому закону, обречено на гибель. Личинку смерти он уже несет в себе, этот закон. Советское государство именно поэтому и погибло. Это могло случиться несколько раньше или несколько позже, но должно было случиться. Базисом человека и человеческого общества является совесть, а экономика – одна из важнейших надстроек». Конец цитаты. Вы согласны с Фазилем Абдулловичем?
Понимаете, сказать, что я с ним не согласен, не могу, потому что мне неудобно. Но я вам расскажу один эпизод, который был у меня. Я еду на троллейбусе, подсаживает ко мне молодой человек и говорит: «Фазиль Абдулович, здравствуйте, вы меня не узнаете?» Я смотрю на него, говорю: «Знаете, я что-то не припоминаю вас». Он говорит: «Ну как же вы не признаете меня? Я, говорит, у вас в институте, в литературном учился, вы нам лекции читали и так далее». Я говорю: «Я хорошо вам лекции читал?» Он говорит: «Ой, вы знаете, мы всегда с восхищением вот вас слушали». Я говорю: «Ну вот молодец, хорошо, что вы мои лекции запомнили, но я не Фазиль Искандер». «А кто вы?» «Вы, говорит, очень похожи». «Да, действительно, мы внешне похожи. Но у него глубины, конечно, философской мудрости очень много. Поэтому то, что он замечает, это очень, я бы сказал бы так, может быть, немножко другой аспект моего восприятия бытия сегодняшней жизнедеятельности государства, политического режима и вообще деятельности и развития всей демократии в нашей стране». Поэтому этот процесс очень, я бы сказал бы так, я могу очень широко его описывать. Но считаю, что ведь не Москва ведь не сразу строилась. Вот мы отметили же 859-ю годовщину Москвы, и все продолжает строительство. Тем более формирование строительства российского государства, а тем более таких ценностей, как демократия, государственность, это процесс очень долгий. Поэтому субъективный взгляд на тот или иной аспект жизни, деятельности государств, еще или, скажем, рассмотрение его сквозь призму отдельно его стороны, еще не раскрывает всей картины. Поэтому я полагаю, что Фазиль прав, но отчасти.
Вопрос задает Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Prima News».
2 месяца назад я был на пресс-конференции вашего брата, министра иностранных дел Абхазии, господина Сергея Шамба. Он высказал мнение, что после того, как, возможно, вскоре будет признана независимость края Косово, Абхазии тоже удастся как-то более эффективно бороться за независимость. Но все-таки надо сказать, что в Косове, в отличие от Абхазии, процент титульного населения существенно выше. То есть там албанцев что-то около 90%. В то же время, вот вы говорили о советском периоде истории, в 1959 году в Абхазии жило 61 тысяча абхазов, 158 тысяч грузин, 86 тысяч русских, 64 тысячи армян. И о каком народе все-таки идет речь? Вот в 99-м году прошел референдум, но вот вы говорите, что беженцев было 80 тысяч, все-таки по каким-то другим источникам 300 тысяч. Референдум прошел без них. Наверное, все-таки его нельзя считать легитимным. Почему бы не сделать так, чтобы в референдуме смогли участвовать все, кто жил в Абхазии, независимо от того, где они сейчас находятся. Ведь тогда можно было бы этот референдум признать справедливым.
Вы знаете, это следствие того, о чем вы сейчас вот как раз сказали. Дело в том, что надо же смотреть корень этого дела. Даже во время войны был создан переселенстрой. Во время войны, когда все ресурсы должны были быть брошены на защиту Отечества, руководство Советского Союза и Грузии переселяли с восточных окраин Грузии грузин в Абхазию. Для чего? Для полной ассимиляции. И в течение 10 лет 200 тысяч населения грузин. Это как раз результат вот переселенцев, которые приехали в Абхазию вот с восточных районов Грузии. Поэтому, естественно, вот один Гальский район, который все вот является таким камнем преткновения, я вам скажу, что 80% населения Гальского района были записаны грузинами. И в одну ночь им было выдано всем паспорта. И посмотрите, все их фамилии какие. На корневой основе фамилии добавляется буква «Ая», и он становится грузином. Таких 80% этого населения, а там проживает 60, ну, сейчас уже, наверное, чуть поменьше, но где-то 1060 населения. Поэтому, если уж говорить о том, что сравнение Косово с этим, я думаю, что здесь легитимность не в том заключается, а именно в международно-правовых документах. Действительно, если на них опираться, то Абхазия больше, чем Косово, имеет право на признание своей государственности со стороны международного сообщества.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Наш гость – ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Абхаза абазинского народа Тарас Шамба. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдеш, португальская газета «De Noticias», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Prima News». Ведет программу Олег Кусов. Тарас Миронович, если говорить об образовании, то, конечно, в рамках одной программы, мне кажется, о проблемах говорить очень-очень сложно. То есть этому нужно посвящать какую-то отдельную тему. Но все же в рамках нашей беседы, какую бы вы главную проблему могли бы обозначить российского образования и пути ее решения?
Вы знаете, вот ведь проблема образования – это проблема не только нашей страны, это проблема практически всех стран мира. Поэтому такая острая дискуссия во всем мире. Образование идет, и вот даже на саммите «Восьмерки», которое было в Санкт-Петербурге, одна из главных проблем была все-таки проблема образования. Поэтому, естественно, здесь много таких слагаемых, на которые нужно обращать внимание. Вот мы для себя, например, сделали такой вывод, что на сегодняшнем этапе главный вопрос, раз мы идем к глобализации, то есть отстраняться от нее, отмежевываться, естественно, это будет неразумно. Значит, мы должны войти вместе с цивилизованным миром в новую стадию развития человечества. Поэтому и образование должно соответствовать вот этому высокому статусу, к которому мы стремимся. И вот для нас мы сделали несколько таких, я бы сказал бы, приоритетных вещей в образовании. Это прежде всего качество образования. Для того, чтобы оно было бы, я бы сказал бы, таким, которое можно было бы сегодня, российское, немецкое, французское и так далее, оно, стандарты этого образования должны быть таким, которые могли бы позволить, допустим, скажем, уровень подготовки в России, в любой другой стране мира, оно бы по качеству своему подготовки соответствовало вот этому образованию. Мы, к сожалению, в России еще не очень привыкли, а сделать корреспондировало, чтобы, скажем, образование, подготовка специалистов с работодателями. То есть то, что сейчас нам очень не хватает для того, чтобы работодатель понимал, что он имеет такой пласт подготовленных специалистов, которого можно сегодня же взять на работу и использовать его в своих, я бы сказал бы, таких экономических интересах. Важное для меня, как представляется в образовании, конечно, это уровень подготовки тех, кто обучает, потому что мы, когда говорим о инновациях, то это, естественно, это специфическая, особая, я бы сказал, филигранная деятельность на то, чтобы, скажем, и обучающиеся, и обучаемые приобретали новые знания. Знания, которые необходимы для того, чтобы, скажем, соответствовать современному уровню развития. Поэтому, конечно, профессорско-преподавательский состав, преподаватели в широком смысле слова, это не только высшего учебного заведения, и это может быть дошкольного, школьного образования, должны быть именно таким, для того, чтобы, скажем, вот этот уровень был бы преподавательский очень высокий. Ну, здесь вот в 8-м съезде ректоров России выступал президент Путин Владимир Владимирович, который как раз сказал, что все это, конечно, суммируя, хорошо, но нужно именно адаптировать новое образование к новым явлениям и факторам жизни. И здесь, конечно, очень большую роль играет, как мы сможем материально-техническую, финансовую базу подвести под именно образование для того, чтобы, скажем, иметь все необходимое для того, чтобы интернет, компьютеризация. Все должно быть не только в каждой школе, а в каждой семье, чтобы каждый мог действительно пользоваться всеми этими плодами цивилизации, которые сегодня существуют. К сожалению, вот у нас еще, хотя по программе, которая сейчас национальное образование, которое сейчас очень активно занимается правительство Российской Федерации, на это обращается внимание, но это очень тяжелый труд и бремя, которое взяло государство на себя. Насколько я знаю, в бюджете заложено 277 миллиардов рублей для того, чтобы как раз вот эта приоритетная национальная программа образования была реализована.
Знаете, я еще бы хотел внимание на такую проблему обратить. Недавно разговаривался со школьниками в Москве и обратил внимание на то, что они намерены выбрать вуз не по призванию, не по предметам, которым тяготеют, а по тому, кого могут куда устроить. Это, скажем так, это проблема коррупции.
Понимаете, я сейчас вот этот университет, который я представляю, это Российский государственный торгово-экономический университет. Он объединяет около 60 с небольшим тысяч студентов. 27 филиалов по России. Филиалы очень хорошие, крупные. У нас некоторые специальности по 19 человек на место бюджетное. Поэтому коррупция, несомненно, где-то может есть, как-то может быть. Без этого, к сожалению, наша жизнь, когда вся, говорят, все коррумпировано, то здесь избежать этого фактора, наверное, начисто нельзя. Но, по крайней мере, я считаю, что в этом году наш прием, по крайней мере, в наш университет, я могу спокойно и абсолютно уверенно сказать, мы сделали все возможное для того, чтобы этого избежать. Поскольку мне хотелось, например, чтобы этот университет стал, ну, я бы сказал, университетом классического типа. Чтобы этот университет был таким, который, в общем-то, гордилась бы не только Россия. У нас ведь из 18 стран мира обучаются студенты. Мы сейчас вот расширяем свои возможности, чтобы открыть филиалы в Монголии, в Германии, или уже в Израиле, в какой-то из арабских стран. Вот война, которая сейчас произошла, она немножко нам помешала. Но, по крайней мере, у нас какие-то уже надежды есть, что мы вот уже связываемся с этими странами для того, чтобы раскрыть, чтобы не только наши студенты, я имею в виду российские, выезжали учиться другие страны мира, но чтобы и другие студенты к нам как можно больше приезжали и учились. Поэтому на сегодняшний день как раз вот в этом плане мы ведем работу. Ну и, если уж говорить совершенно, конечно, борьба с коррупцией, эта борьба должна быть универсальной и повсеместной. Поэтому, естественно, здесь работы много. Всех нас.
Как вы считаете, те, кто едет учиться за границу, они больше выигрывают или где-то в чем-то и проигрывают? Уровень образования российского и заграничного для российского школьника, я имею в виду.
Ну, вы знаете, здесь уровень образования разный. Вы понимаете, что, ну, вот, допустим, в Европе, например, на сегодняшний день, насколько я вот владею информацией, более 700 тысяч вот как раз торгово-экономических специалистов не хватает. Поэтому, конечно, то, что принят Болонская конвенция, где, куда мы подписали, естественно, мы законопослушные люди, знаем, что это такое, не теряя своей российской специфики, или и российской специфики, и советской специфики, которые пытаются отвергнуть, все-таки образование у нас было хорошее. Но для того, чтобы мы могли бы активно и мобильно вписаться в европейские стандарты, мы должны все-таки знать, что там делается, и вносить свой вклад. Потому что, ну, глубина, фундаментальность российского образования, она, конечно, преимущество имеет по сравнению с тем, что, допустим, на Западе готовит прагматика конкретно, что вот он закончил, уже пошел на работу. Мы же исходили и исходим главным образом из того, что наш выпускник имеет широкий кругозор, специалист вот такой, который очень легко, быстро пристегнуть вот к прагматической деятельности. У нас даже ближе к японской системе, нежели, скажем, к европейской. резко. Но все равно сейчас, поскольку все это меняется, все это движется, я думаю, что уровень знаний, вот мы, например, с нашего университета, мы посылаем на учебу тех, кто хорошо, допустим, учится, знает языки, условно говоря, во Францию, мы с французскими несколькими университетами имеем, сотрудничаем, в Германию, вот сейчас вот ко мне приезжала большая делегация из Китая, договорились, что мы в Китай будем посылать, а китайцы к нам будут присылать своих студентов для того, чтобы изучать, во-первых, язык и вот предметы, которые схожи с нами. Я думаю, что вот это постепенное расширение связи, контакта, общения с другими странами даст возможность нам еще больше понимать друг друга и налаживать отношения. Недавно тоже делегация была из Польши у меня. Они просят, чтобы польских студентов к нам зачисляли, а мы туда к ним посылали на учебу. То есть вот это движение началось. И лишь бы она не имела бы остановки. Потому что когда мы обычно на взлете находимся, если что-то не прервет, то эти связи, контакты будут очень хорошие.
Возможно, эти контакты появляются из Португалии. Эдуардо Гедич, который представляет португальскую газету «De Noticias». Скажите, Эдуардо, а в Португалии легче поступить в ВУЗ, чем в России?
Сейчас, наверное, сложно. Когда я поступил, было совсем легко. В принципе, ты мог поступить туда, куда хочешь. Потом стало, конечно, сложнее. Стали серьезные конкурсы, чтобы... Тоже там не всегда студент поступает туда, куда хочет. Поступает туда, куда есть место. Вот это серьезная проблема.
И коррупция есть.
Я думаю, что и коррупция тоже
вот,
есть.
Можно я вот вклинюсь в этот разговор? Вы понимаете, в чем дело? Мониторинг, который провели вот специалисты и исследователи, они по России, особенно по Москве. Родители москвичи 89% сказали, что они готовы платить за обучение своих детей. Причем 59% из них процентов опрошенных сказали, что они готовы лично деньги платить ради обучения детей. Вот это один из, я бы сказал, факторов, который снизит коррупцию. Зачем платить кому-то что-то, когда можно реально заплатить деньги, и, пожалуйста, будет учиться мальчик, девочка в любом вузе. Тем более сейчас у нас везде не только бюджетные, но и на договоре. У нас, например, в университете, если мы не имели бы такой возможности, я не знаю, как зарплату платить людям. По крайней мере, более 60% у нас на договоре учатся. И учатся очень хорошо, кстати сказать.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Наш гость – ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Абхаза абазинского народа Тарас Шамба. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдеш, португальская газета «De Noticias», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс». Ведет программу Олег Кусов. Эдуардо Гейдеш, ваш вопрос.
Вот здесь звучало такое понятие, как глобализация. Я бы хотел спросить еще в связи с нашим предыдущим разговором. Действительно, сейчас есть такое ощущение, что и культура как-то идет в таком понятии, что станется какая-то глобальная культура. С другой стороны, надо и защитить тоже местную культуру одного народа, мы говорили раньше. Здесь нету какой-то противоречия, что с одной стороны мы понимаем, что идем к глобальному, а с другой стороны хотим тоже защищать местную культуру, свою. И...
Вы понимаете, я понимаю, многие опасения связаны особенно с глобализацией, когда глобализация вытесняет национальную культуру, национальную экономику, национальные традиции. Это опасно. Но глобализация, когда имеется в виду, что она дает возможность, не теряя своей самобытности, своего РНМС, своей культуры, своей традиции, обычаи, а идет связи экономические, политические, культурные, это ради бога, пусть развивается. Но суть заключается в том, что когда идет глобализация, я извиняюсь, такой образно, как катком она проходит по национальным культурам, сметает все на своем пути, а оставляет только одну культуру. У нас вот в первые годы советской власти мы язык эсперанто вводили для того, чтобы, скажем, вот мировой шли к культуре, как сейчас мировая демократия строится, тогда строился мировой коммунизм. Поэтому прийти к единому языку или к единой культуре – это невозможно. И лучше этого не делать. Чем многообразнее культура у каждого народа, это ж красиво, это хорошо. Поэтому я считаю, что здесь нужен баланс соблюсти так, чтобы глобализирующийся мир не растоптал, не уничтожил, не сливелировал национальную культуру.
Дмитрий Беломестнов, ваш вопрос.
Тарас Миронович, у меня вопросов, наверное, даже два по поводу образования. Во-первых, как вы считаете, единый государственный экзамен действительно ли позволит уменьшить коррупцию? Мне кажется, что позволит, но вы как человек, работающий в системе образования, наверное, можете высказать мотивированное мнение. И второе, люди, которые много лет работают в образовании, многие считают, что перестройка российской системы образования на западный манер проходит, ну, наверное, не так, как следовало, то есть берет оттуда худшее. Образование становится более поверхностным. Каково ваше мнение?
По поводу второго я рассказал, что, вклиниваясь в вот эти процессы, связанные с формированием стандарта в образовании, не потеряв российскую специфику, именно глубину, фундаментальность, сохраняя ее, укрепляя ее, внести в эти стандарты именно наше понимание, наш подход к образовательной модели. Тогда будет очень сочетаться, скажем, интересы Запада, интересы России, интересы вообще всего мира. Чтобы подготовленный специалист мог не только сегодня делать одну какую-то часть работы, а мог бы сегодня сделать одну, практически необходимую для производства, скажем, или развития. Завтра он мог бы переключиться на другую. Но для этого должна быть уровень широкой подготовки, должна быть совсем другая. Поэтому, естественно, здесь вот надо сочетать. Это сложно сделать, когда мы сейчас вот видим, допустим, специализация у нас идет, мы специализируем человека в одном направлении, а завтра вдруг изменяется, понимаете, наше российское видение, вот как я себе это представляю, мы готовим ведь не на один год, не на один вид работы, а на десятилетия, на перспективу человека готовим. А раз мы его готовим на перспективу, чтобы он мог адаптироваться в любой ситуации, чтобы он мог бы найти себе место в этом мире и под солнцем. Поэтому, естественно, здесь, конечно, здесь нужна вот такая филигранность в разрешении этого вопроса. А что касается ЕГЭ, вы знаете, здесь разные дискуссии, споры, просто иногда бывают взаимоисключающиеся подходы. Но в данной ситуации, если это воспринимать как один из компонентов, как один из факторов выявления знания абитуриента, то это как раз неплохо будет. А рассчитывать, что это панацея от коррупции, по-моему, не с того надо начинать. Как раз вот сегодня наш ведущий сказал о том, что я был народным депутатом СССР. Мне была поручена концепция разработать борьбу с преступностью в Советском Союзе. Я возглавлял целую комиссию. Мы долго работали, искали основные причины, способствующие возникновению и распространению преступности. И как раз вот это введение ЕГЭ, это может быть один из сотни таких причин борьбы с преступностью.
И я еще хочу вам задать вопрос, Тарас Миронович, по поводу вашего хобби. Чем вы увлекаетесь? Мы об этом, к сожалению, не смогли сегодня поговорить.
У меня хобби очень много, но я бы сказал, самое приятное и доставляющее мне наслаждение – это заниматься с внуками. Это редкие минуты выдаются, но когда я с ними играю, бегаю, а я вообще неплохой спортсмен был, у меня 7 спортивных разрядов, когда это было, играл я в футбол и плавал. И поэтому, конечно, вот когда я с ними играю, футбол – это мое любимое хобби, поскольку я мастер спорта по футболу. И поэтому, естественно, конечно, мне это очень нравится. Помимо этого, я люблю читать просто очень много. Поэтому особенно то, что касается художественной литературы, практически в советское время, ну, не было такой книжки, запрещенной или легальной, или нелегальной, которую я не читал бы. Практически не было такой книжки. Поэтому, ну, человек развивается в таком мире, а особенно когда я вынужден заниматься разными профессиями, хочешь, не хочешь, надо, в общем-то, всем понемножку заниматься. Поэтому не знаю, как удается, но стараюсь быть на плаву.
А теперь, по традиции, журналисты выскажут свое мнение о сегодняшней беседе с Тарасом Шамбой. Пожалуйста, Эдуардо Гедеш.
Я бы сказал, что, наверное, самый интересный момент был именно равновесие между ценностью, скажем, одного народа и открытость к феномену, который происходит во всем мире. Значит, это, я думаю, что может быть и для нас тоже предмет размышления, что мы, с одной стороны, живем в одном месте, вместе с конкретными людьми, и, с другой стороны, мы являемся частью большого процесса, который происходит во всем мире, и тоже не надо об этом забыть. Эти два элемента присутствовали сегодня, я думаю, что это было интересно.
Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Примаюз».
Было очень интересно побеседовать с человеком, который еще в глухие советские времена стал одним из первых организаторов национального движения. Было очень интересно, несмотря на неизбежные разногласия. Кроме того, хотелось бы сказать, что если такие люди, как господин Шамба, работают в российском образовании, значит, еще не все потеряно. Спасибо.
Сегодня мы с нашим гостем говорили о проблемах политики, образования, этнографии. И я, слушая Тараса Шамбу, очередной раз убедился, что хорошо, если бы во власти было больше гуманитариев, а не представителей, допустим, силовых структур. Вот тогда бы, мне кажется, было бы немножко иначе. Было бы лучше жить и в России, и на Кавказе. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». Нашим гостем был ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Абхаза абазинского народа Тарас Шамба. Вопросы ему задавали Эдуардо Гейдеш, португальская газета «De Noticias», Дмитрий Беломестов, информационное агентство «Prima News», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Михаил Касторов. Вел программу Олег Кусов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино» с рассказом о сегодняшних проблемах студии «Таджикфильм».
Во второй половине часа журнал «Мир выставок». В гостях у передачи читаем журналы.
От чего зависят цены на бензин и средний уровень продолжительности жизни? Об этом в конце часа в программе «Город Большого Яблока».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.